Я рад приветствовать всех собравшихся здесь, в имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за то, что сегодня Он подарил нам новый день, за то, что сегодня мы живы, за то, что мы сегодня можем стоять на этом месте. Давайте помолимся, поблагодарим Господа за это. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы предстали перед Тобою сегодня в этот день воскресный, Господи. Мы благодарны Тебе, Господи, вместе с огромным количеством людей по всему лицу земли, которые сегодня стоят перед Тобою, Божий, прославляют Тебя от чистого сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, за Твою благодать, за дар спасения, который Ты нам дал в Иисусе, за то, что сегодня, Господи, мы можем называться и быть детьми Твоими. За то, что сегодня, Господь, мы можем, Господи, видеть Твои чудные дела. За то, что сегодня, Господи, мы можем мыслить и жить по-новому, Господи. Мы благодарим Тебя за эту милость. И мы, Господи, просим, благослови и освети это место Твоим присутствием, Боже, нас, собравшихся здесь. Мы молимся, Господь, чтобы Ты благословил, Господь, другие поместные собрания, Боже. Всех, кто призывает имя Твое чистого сердца, Господь, благослови. Благослови, Боже. Пусть милость Твоя, Господь, будет с народом Твоим. И, Господи, пусть, Господь, сила Твоего Евангелия, Господи, оно совершает, Боже, Твой труд спасения в сердцах и умах людей Твоих. Во имя Иисуса мы просим об этом. Да будет Тебе за все слава нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Я сегодня хотел бы, чтобы мы вспомнили один такой эпизод из Евангелия, который является основополагающим, фундаментальным вообще в жизни и вере всех верующих людей. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где речь идет о рождении свыше. С первого стиха написано. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся сему, потому что тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус, отвечая, сказал ему: «Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал тебе о земном, и вы не веруете, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Здесь к Иисусу тайком ночью приходит один из, как бы сказать, один из духовных лидеров, один из, ну, на самом деле, духовных лидеров. То есть это учитель, это и этот самый книжник, это знаменитый, как бы сказать, основоположник даже, может быть, какой-то школы и, скорее всего, имеющий большое количество учеников и последователей, человек приходит к нему ночью и пытается, ну, как бы сказать, поговорить с Иисусом Христом. И он признается, что ты учитель, который послан от Бога. Что, ну, как бы сказать, это признание, оно, ну, не просто так, как бы для разговора, да, ну, как бы для поддержания светской беседы какой-то. Нет, этот человек, он, ну, как бы призывает Иисуса Христа, он признает, что ты на самом деле тот, кто послан от Бога. Что ты хочешь нам сказать? Вот что самое главное, ты хочешь нам сказать, чтобы мы услышали. И Христос начинает говорить об этом самом главном. Потому что, ну, глупо было бы говорить о погоде, глупо было бы говорить, наверное, о каких-то таких мелких и незначительных делах, да? Глупо было бы говорить о чем-то второстепенном. Потому что такие встречи, они единичные. другой раз он больше не придет. И Христос начал говорить с ним о самом главном. Христос начал говорить с ним о самом важном, что вообще может случиться в жизни человека. И когда, буквально с первых слов, буквально там без всяких вступлений, буквально без всяких там отвлеченных тем и понятий, Христос обращается к нему и говорит о самом важном. И это самое важное здесь звучит так. «Должно вам родиться свыше». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Этот вопрос, точнее, это заявление, это утверждение вводит в огромное смущение этого человека, умного человека, который на самом деле провел в поисках каких-то духовных истин, в поисках какой-то духовной практики не один год, не то что там час или еще что-то такое, может быть, даже не одно десятилетие. Он на самом деле очень, думаю, серьезно и обстоятельно вникал в учение, он на самом деле очень серьезно и обстоятельно относился к тому, что там написано, и искренне старался исполнять все, что там написано. И вот это заявление Иисуса Христа, которое оказалось для него совершенно новым, оно как-то очень смущает его. Почему? Потому что смущает именно своей невыполнимостью с его стороны. И он говорит, вообще, а как, говорит, может родиться заново человек? Как это вообще возможно? Что это такое заявление? Как вообще человек, как мне практически это сделать? Да? Потому что я привык, если я читаю там не убивать, то я стараюсь не убивать. Если я читаю там не прелюбодействовать, я стараюсь не прелюбодействовать. Если считаю там не желать даже заповедь 10, да, последняя, то я даже это стараюсь не делать. Да? Или наоборот, что-то там почитать отца и мать, то я постараюсь это все делать и так далее. То есть, если мне сказано что-то, допустим, в книге, да, закона, я стараюсь это как-то делать. И тут дается какое-то такое, не совсем конкретное, но весьма нереальное, такое несбыточное предложение, которое, в общем-то, для меня кажется невозможным, как для законника. Да? «Должно мне родиться свыше». Как это возможно? Он спрашивает. Как это, может ли вообще, реально ли это вообще, может ли вообще человек, будучи стар уже, да, опять родиться? Как это? Заново. Практически это невозможно, потому что, невозможно там, говорит, как, говорит, я понимаю, что когда вот был маленький, там, то есть все, когда шло естественно, когда там моя мама родила, когда я появился, когда я рос, когда я формировался, когда я там что-то понимал, слышал, знал, начинал ценить, любить, практиковать и так далее, я родился, рос, вырос таким вот, какой я вырос, что мне теперь делать дальше, как мне заново все начать, как мне все вот это вот, перевернуть свою жизнь. Как это вообще возможно? Это же нереально совершенно. Я такой, какой и есть, да? И всегда есть какая-то вот у человечества, особенно в последнее время, есть такая вот, тут такой есть гипотетический вопрос, так называемый. Что бы ты делал, если бы если бы ты получил второй шанс? И человек любит на эту тему очень сильно фантазировать. Вот они фантазируют там по всяким вариантам, да. Мы читали, может быть, книги такие фантастические, может быть, фильмы какие-то по этому поводу смотрели, где вот такой сюжет обыгрывается многократно. Что там, отыграть назад, отхватить назад все это дело, да. Мне нравится, как эта фраза звучит по-белорусски. Если кто знает... Одробить назад. Одробить. От слова работа. Отработать в обратном направлении. Просто такую молитву слышал. Боже, одроби назад. Этим занимается одна половина человечества, да? То есть, которые говорят, что если бы было бы вот так и так, то было бы все совсем по-другому. И они фантазируют, что было бы, если бы вот они обратно откатились на 15 лет назад, и вот что было бы с их жизнью, что было бы со всем этим миром, если бы они могли, имели возможность вот чуть-чуть назад откатиться и двигаться в совсем, может быть, другом направлении. А другие более скептические и серьезно настроенные люди, они говорят, что в истории так называемое сослагательное наклонение невозможно. То есть история вообще не терпит таких вот вещей, как фантазия. Да? И она вот есть такая, какая она есть. То есть пошло так, как пошло, и ты с этим уже ничего не сделаешь. Можно по этому поводу фантазировать, можно по этому поводу там соглашаться, не соглашаться, но факты говорят вещь упрямая. Поэтому вот такая получается для человека невозможная загадка, невозможный такой ребус. Как же это на самом деле может такое быть, чтобы вот человек получил второй шанс, чтобы человек мог родиться заново, чтобы человек мог родиться свыше, как таковое вот явление. Что это такое? И здесь Христос, он не объясняет Никодиму, что он должен делать. Что может быть печально очень для Никодима и печально может быть для многих из нас, потому что мы хотели бы знать, какой механизм рождения свыше. Потому что вместо Христа некоторые ушлые христиане придумали, как это делать. И Христос не потрудился объяснить, христиане решили, что-то такое, Христос какую-то такую засадную промашку сделал, поэтому нужно как-то это придумать. И они говорят, чтобы тебе родиться свыше, нужно пункт А, пункт Б и так далее, там выйти вперед, прочитать такую-то молитву такой-то формы, после этого, совершить такое-то исповедание, после этого там крещение, и вот после всего вот этого ты будешь считаться рожденным свыше. То есть мы восполнили этот досадный пробел. Но я скажу, это может способствовать рождению свыше, но это это ничего общего с рождением свыше по большому счету не имеет. Потому что рождение свыше это суверенный, так назовем его, суверенный какой-то суверенное Божье действие, которое совершается относительно человека. Суверенное Божье действие, которое совершается относительно человека. Павел очень много размышляет об этом в своем послании к римлянам и говорит о вот этих вот вещах, которые он говорит о том, что мы с вами родились в Адаме, и мы с вами родились с наследием Адама, наследием смерти. И мы с вами грешники, не потому что мы делаем грех, а потому что уже родились грешниками. Для этого даже если бы вы вдруг там с детства умудрились каким-то образом, в силу каких-то причин и обстоятельств, не сделать ни одного греха, то все равно вы были бы грешником. Вы согласны с этим фактом или нет? Да. Не знаю, там парализовало вас после рождения там, или еще что-то такое. Все равно вы были бы грешником. Почему? Потому что вы родились как грешники уже. Потому что написано, в Адаме все умирают. В Адаме все умирают. Вот такая вот странная... Натура, да. Такое странное и страшное наследие. И с этим ничего не сделаешь. Это как цвет глаз, как цвет там, не знаю чего, кожи, волос, все. То есть это твоя, духовная генетика, как сейчас принято говорить. То есть с этим ничего не сделаешь. То есть ты рожден уже грешником. И с этим, ничего невозможно совершить. А тебе самому имеется в виду. И в итоге, чтоб там тебе не предлагали, как бы тебе там не это самое, не воспитывали, чтобы тебе там не это самое, чтобы тебе там не говорили, то есть ничего, это на самом деле ничего тебе не помогает. Для примера, я скажу так, если, допустим, да, в этом мире есть очень много хороших методик, как правильно жить, как здорово питаться, как избежать каких-то вещей нехороших, да, которые приводят нас к быстрой смерти. Но все вот эти вот методы, все вот эти практики, это то же самое, что, если для наглядности скажу так, если вы пришли в морг, где, допустим, человек умер от, от неправильного питания, да, и начали рассказывать бы вот этому трупу о том, как нужно правильно питаться, чтобы избежать его, такой печальной кончины. Или, допустим, если вы пришли бы в морг, где лежит человек после аварии, и начали бы рассказывать правила дорожного движения, которое, в общем-то, не нарушая, можно избежать вот таких вот печальных последствий. Этому трупу, извините меня, не нужно совершенно не нужно вот эти вот хорошие и правильные вещи. Единственное, что ему нужно, это другая жизнь. Единственное, что ему нужно, это родиться заново. Или нет? Да. Ему единственное, что нужно, единственное, что важно ему, это на самом деле, где бы раздобыть другую жизнь. Вот если другую жизнь раздобыть, вот тогда у него есть какой-то шанс. А если другой жизни нет у тебя, то все твои эти самые хорошие советы и хорошие, на самом деле хорошие и толковые советы, они ни к чему его хорошему не подвигнут. Почему? Потому что он мертвый. Потому что поздно. Да, потому что он мертвый. Потому что жизни уже нет. И с нами такая же история, понимаете? Мы с вами рождены для смерти, да? И смерть, она в нас существует, действует, она действует как часики. Она вот как вот механизм такой запустилась и идет, и ничего ты с этим не сделаешь. Хотя человечество усиленно борется с нею, каждый человек индивидуально усиленно с ней борется, да? Что только мы не делаем, там, эти самые, там, ну, что только не делают люди. Огромное количество практик, мы восхищаемся мужеством отдельных личностей, которые там наперекор этому тикающему механизму ведут себя так, как будто они будут жить вечно, там как бабушки прыгают с парашютом, там дедушки там это самое, там рассекают на крутых мотоциклах этих самых, как молодые там и так далее. И некоторые смотрят на них и говорят, вот молодец, как он все-таки игнорирует факт своего умирания. Но тем не менее, от того, что эти бабушки такие смелые, от того, что эти дедушки такие крутые, они, тем не менее, все равно помрут скоро. Понимаете? И с этим ничего не сделаешь. И там можно там бегать, заниматься спортом, можно на самом деле там, ну, как сказать, качественно, на самом деле сильно подвинуть, можно здорово питаться, можно много какие-то вещи делать, но эти вещи, они, ну, продлят твою жизнь. Ну, десяток лет больше проживешь. Но это не решит проблемы смерти никак. Все равно, сказано, смертью умрешь, значит, умрешь, и с этим ничего не сделаешь. То же самое может быть еще более страшное, ну, я не говорю о физической смерти, то же самое может быть даже еще более страшнее проявляется смерть духовная в жизни человека. Потому что даже будучи просвещенными по поводу того, что делать можно, а что нельзя, и даже понимая последствия плохих поступков, мы, тем не менее, умудряемся с завидным постоянством наступать на те же самые грабли и совершать то же самое зло. Более скажу того, это, ну, тяготение ко злу, оно проявляется, ну, так скажем, так естественно и так легко, что с этим, ну, на это страшно смотреть. Когда ребенок растет, и нам кажется, что мы вот-вот научим его, даже когда он растет в церкви, нам кажется, что вот-вот мы научим его, как правильно жить, мы дадим ему хорошие советы, которые он примет к вниманию, мы подробно объясним ему, что делать нужно, а что нельзя и почему, и даже будем мотивировать его к хорошим поступкам, и даже будем, как бы сказать, молиться за него и там просить какого-то еще благословения, там, и благословим его в церкви, и все такое. Но мы можем, есть как родители, можем с ужасом замечать, что все вот эти вот хорошие советы, они как-то очень медленно и неохотно, если вообще, проникают в жизнь наших детей. И наоборот, все плохое, чему мы их не учили, и наоборот, от чего мы их отговаривали, как-то очень легко и быстро находит место в их жизни. И с этим тоже ничего не сделаешь. С этим бороться невозможно. Понимаете? При всем нашем любви, это самое, желании там, передать только хорошее нашим детям, невозможно с этим бороться. Можно там запрещать, пугать, там, ну, что угодно, ничего не берет. Ни в отношении нас самих ничего не действует. Перевоспитание никакое, ни в отношении наших ближних тоже это не действует, никакое перевоспитание. Почему? Потому что в нас заложен вот этот закон нашей плоти, заложен этот закон греха и смерти, который действует, как часовой механизм в атомной бомбе. И тикает и тикает, и производит эту смерть. И с этим на самом деле ничего не сделаешь. И Павел говорит, бедный я человек, кто ж меня от этого избавит? Когда, говорит, хочу делать доброе, получаю злое. И когда, говорит, желание добра есть во мне, чтобы сделать оного того, не нахожу. И спасения внутри нас, в человеке, как таковом, нету. Не помогает наша воля, которую мы тренируем и напрягаем. Не помогает наше знание, которое мы, в общем-то, расширяем и углубляем. Не помогает какое-то наше окружение хорошее, которое нас там подвигает к каким-то хорошим вещам. Ничего не помогает совершенно. Нету такого, как бы сказать, нету ничего среди людей такого, чтобы можно было бы... даже страх нас не пугает, по сути. Ничего не работает. Ни любовь к ближним, ни к семье, ничего не действует, понимаете? То есть в человеке, среди людей такого явления, как вот, скажем так, которое помогло бы человеку радикально измениться, нету. Нету ни у кого. Ни у одного человека с самым высоким потенциалом, самыми великими мотивами, самыми какими-то серьезными намерениями, самыми какими-то решительными какими-то вот побуждениями нету это у людей. Нету. И мы замечаем, на самом деле, что вот в Адаме, воистину, да, все умирают. Если мы честны перед Богом, если мы честны перед собой, тогда мы вот приходим к этому страшному выводу, что на самом деле в Адаме все умирают. Если, конечно же, начать врать самому себе и другим людям, то тогда ты можешь преуспеть в том, что люди скажут о тебе, да, это на самом деле какой-то очень хороший человек, но ты преуспеешь в основном в лицемерии, потому что научишься удачно прятать от других и в том числе от себя, игнорировать свое вот это вот такое безобразное состояние в итоге. Вот таких вот два пути. Больше у человека никаких возможностей нет. Все, на этом наши, как это сказать, шансы закончились. На этом наши возможности тоже закончились. Слава Богу, во времена Иисуса Христа было достаточно много честных, наверное, евреев, которые пытались вот что-то так практиковать и пришли к такому выводу. Также мы знаем, что, наверное, было немало язычников, которым нравилось то, что проповедовали евреи, но для них тоже они понимали, что шансов мало что-то сделать. Потому что, во-первых, тяжело было стать евреем, это была достаточно очень радикальная и сильная перемена в жизни. Во-вторых, и евреи-то не сильно их принимали. Да, было очень закрытое общество, на самом деле. Христос за это очень сильно ругал их, потому что он сказал, что, помните, когда он пришел в храм и очищал его, он очищал его не просто от того, что там творилось, да, а он говорил, что вы храм мой, он дом мой, он дом молитвы наречется для всех народов. Для всех народов. Вот это была его ключевая как бы претензия. А вы сделали его, говорит, вертепом разбойников. Там он не пенял в том, что там для евреев было что-то плохо. Для евреев все было очень хорошо. Внутренний дворик храма был очень благопристойный, чинный, благообразный. Там все было по закону, все было по букве. А вот внешний двор язычников, вот там все это происходило. Так вот, они на самом деле были достаточно закрыты. И эти язычники тоже понимали, и понимали, что особо тоже шансов у них нет. Вот почему вот это Евангелие, которое начали проповедовать среди евреев, некоторые евреи приняли, да? И вот почему многие язычники, которые симпатизировали тому учению, которое евреи проповедовали, но понимали, что это не для них, слишком сложно, они тоже с большим энтузиазмом, написано, принимали Евангелие. Так вот, что же это такое, да? И мы видим, на самом деле, что рождение свыше – это не то, что может делать человек, не то, чем может овладеть человек. Это не находится в человеческих руках, да? Так же, как не находится в наших руках рождение наше, ну, естественное, скажем так, природное, рождение в Адама. Кто из вас, с кем из вас советовались родители, прежде чем вы появились на свет? Я думаю, нет такого человека. Это вопрос, конечно, риторический, немножко глупый, простите меня за него. Но на самом деле это без шансов. Совершенно без шансов. И наши там, может быть, там вопли в подростковом возрасте, я, когда там человек бунтовал и кричал, я не просил тебя, чтобы вы меня... Да, когда там тебе укоряли и говорили, мы же тебя родили, это самое, мы же тебе дали жизнь, да, а ты там мог орать, что, а я не просил. А кто с тобой советовался? Кто тебя спрашивал на самом деле? Мы появились на этот свет без нашего, скажем так, без нашего участия. Без нашего участия. Это было решение родителей, это было их право. Они так решили, они на самом деле дали нам жизнь. И Бог, конечно же, за всем этим стоял. Но мы должны понимать, что вот это вот рождение наше, да, оно произошло совершенно без нашего участия, как факт. Да? И мы с этим уже дальше как-то жили, с этим вот фактом. Понимаете? И послание к римлянам, когда Павел описывает, на что же это похоже, это 5 глава, то он говорит, что как... Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, ибо и до закона грех был в мире. Значит, и 14 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа при избыточестве для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного, за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизнь посредством единого Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. И как непослушанием одного человека сделались многие грешными, и добавлю непослушными, так и послушанием одного сделаются праведными, и добавлю послушными, многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, и когда умножился грех, стала произобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Вот такая вот замысловатая формула, в которой нам с вами нету места. Вы заметили об этом? Там есть объяснение того, что происходит, о каких-то стихиях, но тоже, это все происходит с нами, да, но обратите внимание, там нам с вами, точнее нашему участию, там места нет. Обидно? Обидно, что Адам не советовался, когда грешил с вами. Мы бы ему посоветовали. Ева, что ты делаешь? Адам, зачем ты эту жену слушаешь? Мы бы ему насоветовали, как правильно жить, или нет? Мы бы ему рассказали, что из этого получится? Мы бы его отговорили, наверное, наверняка, отговорили бы его или нет? Одна беда, он с нами не советовался. Ну нет, мы же умнее. Хотя правда. Яблочко, говорят, от яблоньки недалеко падает. Вот, поэтому на самом деле там это про нас, и это непосредственно с нами что-то связанное. Но, что самое удивительное, оно без нашего активного участия. Вот мы получили от Адама то, что вот мы получили, ту греховную природу, и с этим нам жить. Да? И как-то вот с этим что-то надо делать. То, интересный момент, он говорит, также говорит и даже более того, и более сильно говорит, дар праведности и дар жизни вечной, который Христос нам предлагает. Тоже там мы особо не участвуем или участвуем? Нет. Там, если вы внимательно прочитаете эту главу, пятую главу послания к Римлянам, там нету нашего участия. Так же, как нету нашего участия в том, что мы родились грешниками. Он говорит, в Адаме все умерли, и в Адаме все согрешили. И тут с этим ничего не сделаешь. Родишься таким вот и будешь таким жить. И это все тебя приведет к какому-то известному результату, к смерти. Поэтому и во Христе Иисусе говорит так же, говорит даже более того, он говорит это более славно и более сильно намекается служение. Он говорит тот проступок к одному осуждению, да, а тут Божья благодать к оправданию от многого. И так же говорит, как вот в Адаме все умирают, добавлю еще одно место, так говорит во Христе все оживут. Поэтому вот такая вот интересная вещь в отношении того, что нужно нам на самом деле родиться свыше. То есть нам, мертвым, да, духовно мертвым, нужно какое-то Божье вмешательство, которое бы в нас поместило новую жизнь. И это только Бог может сделать. Никакие наши практики, никакие наши усилия, никакие, ну вообще, мы тут вообще ни при чем. Как ни при чем при появлении нашем физическом на смерть. Ну, в смысле, на эту жизнь, которая идет к смерти. Да? Также мы ни при чем, когда мы рождаемся свыше. Я имею в виду наше участие, там нет никакого. А что же там есть с нашей стороны? Ну вот, есть несколько намеков, давайте посмотрим на них. Я нашел только буквально один, в 14 стихе, когда он говорит. Потому что он говорит, никто про небо не знает, кроме меня, да? И шансов вас узнать особо никаких вообще нету. Но, говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть и сыном человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Что там за история? Давайте древнюю взглянем. Что там творилось? Это, что там параллельно сноску у нас будет, на числа 21 главу, 4 стиха. «От горы Ор направились они, то есть евреи, путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома». Где это и что это? Чуть-чуть, немножко для этого самого, для понимания того, что происходит. Ну, во-первых, Бог запретил им воевать с идумянами, потому что это были их, как это сказать, родственники по линии Исава. Да. Это были их родственники по линии Исава. Это древняя тоже история. Да? Во-вторых, написано, пошли вдоль Черного моря. Там, в общем-то, в других в переводах я нашел такое, как бы сказать, это как Камышовое море. То есть они шли вдоль, ну, можно представить себе, я, может быть, буду не точен, но я сделаю предположение. Они шли вдоль большого болота. И вот в этом большом болоте написано: «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели нас вы из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, то есть, ну, на шесте, на таком. И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот такая вот страшная история, наверное, особенно для женщин, потому что вообще-то все змеев не любят, но женщины почему-то особенно боятся вот этих ползучих, бегающих, ну, да, говорят, это вот от Евы у них пошло, не знаю, от кого пошло. Тогда еще одна, ну, как сказать, я не знаю, от Евы, не от Евы, но еще одна странная вещь про мыша. Вроде мышь в соблазнении Евы не участвовал, но, тем не менее, большая часть женщин почему-то его тоже боится. Хорошо, ну, это так, такое лирическое отступление. Но что там происходило? Попытайтесь себе представить. Я говорю, может быть, я не прав, но вот вдоль этого, но скорее всего, вдоль этого большого вот болота шла огромная толпа людей, уставших, немножко так голодных, немножко непоенных и немного разочарованных, да? Шла и бухтела, как это говорят, да? Или бурчала. Зачем все это вот? Да, тяжело, да вот вывели нас, да ведет куда-то, да не придем, да не получится ничего и так далее. И написано, вот роптали и вот говорили против Господа и против Моисея. Господь что-то нас не туда ведет, и Моисей какой-то у нас не такой. И в итоге написано, началась вот такая вот беда. Вот и появились вот эти вот, поползали вот эти перепуганные твари, потому что они кусают только когда испуганы, да? И начали их кусать. Вот шли, то есть по плохому месту шли. И знаете, что в основном все южные вот эти вот гады, которые кусучие, они все смертельно ядовиты. В основном. Мы живем с вами среди, ну, такой благодатной земли, где вот есть единственное ядовитое, что это? Есть гадюка, которая не смертельно ядовитая. То есть, если у тебя аллергии нету, то, ну, максимум опухнешь. Там, в основном, все то, что вот кусается, оно смертельно ядовитое. Только там единственная разница, смерть наступает в течение 3 секунд или в течение 15 секунд. То есть, вот все твое счастье. Прожить на 10 секунд дольше. Поэтому все вот то, что там выползло и кусалось, оно, как это сказать, написано, очень много людей умерло, да? Потому что не было этого спасения. То есть они шли, смотрели внимательно под ноги, они же уже были напуганы, но вот где-то они на самом деле очень хорошо умеют маскироваться, и где-то вот оно откуда-то вдруг, да? Потому что все, ну, может быть, если кого-то змея кусала, вы же не бегали за ней специально. Обычно вы ее не замечали. Вот всегда так вот, если происходит. То есть они кусаются только когда ты их не замечаешь. И вот они из-под тяжка начали этих вот людей кусать. И начало умирать. Говорит, и умерли, говорит, люди, большое количество людей. Огромное количество людей. И поняв, что нет спасения, и поняв, что нету какого-то, ну, что это на самом деле реальная опасность, и что это на самом деле какая-то вот жуткая, страшная напасть, которая на них наслана за их ропот, они осознали, поняли, и пришли к Моисею и сказали: помолись о нас Господу. мы согрешили. И Моисей помолился, и Господь ему дал ответ. Он сказал, вот тебе, ну, сделай медного змея, выставь его на шесте, на таком высоком шесте, который бы вот над всей возвышался, над всем этим самым, как это сказать, да, как знамя, чтобы он высоко-высоко был над людьми. И всякий, кто, говорит, всякий укушенный, кто посмотрит на этого змея, он останется жив. Вот было такое одно условие. Посмотреть на змея. Больше ничего. Это вот было Божье решение. Не надо было пить какие-то настойки, не надо было колоть какие-то сыворотки, потому что не было ни того, ни другого противоядия на тот момент. Не надо было ничего, ну, то есть человек в этом не участвовал, в спасении своем, да, или нет? Участвовал человек в своем спасении или нет? Нет, потому что, вы думаете, они, те укушенные, не пытались выжить? Конечно, пытались. Что они, наверное, только там не делали? Ну, наверное, делали все то, что умели делать люди на тот момент, укушенные змеей, да? Возможно, там что-то там, да, в тех условиях. Они как-то боролись за жизнь, но ничего не помогало. И вот то спасение, которое к ним приходило, оно приходило от Бога. Оно приходило сверхъестественно. Оно приходило как Божье решение. Оно приходило как Божье исцеление. Единственное, что нужно было человеку, это вера и послушание. То есть он должен был поверить, что Божий ответ вот в таком странном действии. Посмотреть на медного змея. Только посмотреть. Не надо было этого змея втирать в больное место. Не надо было к этому змею, бежать к этому змею, там его целовать как-то. Не надо было макать его в воду, эту воду пить. Не надо было, ну, я имею в виду, как-то лечиться от этого змея. Просто, да, не надо его к больному месту прикладывать, еще раз повторюсь, да. Единственное, что нужно было сделать странное, совершенно бесконтактное, посмотреть. И если этот человек посмотрел, поверив, то он оставался живым. Странно? Странно. Более чем. Никто так не лечится сегодня. Хотя предлагали нам такой вариант. Чумаки Кашпировские в свое время. Лечиться, смотря телевизор. Дешево и сердито. Но не сильно помогает. Поэтому, а там помогало, на самом деле. Очень странный способ лечения. Просто посмотреть. Просто вот так вот, ну, как бы сказать. И это сверхъестественно. И это делал Бог. Кто их исцелял? Господь. Кто давал им жизнь? Бог. Потому что все было его. От с этого странного решения, змея на шесте, да, на этой палке, на знамени, до самого вот этого сверхъестественного исцеления, когда яд вдруг переставал действовать в твоем организме. Мы же люди просвещенные, особенно если химию учили, знаем, что это такое, да? И что если он попадает в кровь, то должна произойти какая-то химическая реакция, да? Однозначно. Должен наш белок свернуться под действием вот этого самого яда. А он почему-то вдруг перестает действовать. То есть меняется вообще все. Ну, меняется вообще, химия меняется в нашем организме. Та, которая работает, как часы, опять же, тоже. Вот такая вот интересная вещь происходила. Он говорит, это, говорит, похоже. Когда он говорит о рождении свыше, говорит, это, говорит, похоже. То есть всякий, кто смотрел на этого змея, он оставался живым, да? Он говорит так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь. Там люди имели жизнь, посмотрев на этого змея. Тут тоже мы имеем с вами жизнь, обратив внимание на кого? На Иисуса Христа, на Его жертву. И дальше он добавляет, верующий у Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божие. Вот такая вот странная вещь, которая никаким образом, я еще раз подчеркну, не связана с нашими какими-то действиями. Действия, вот эти вот суверенные действия, они находятся у Господа. И Он производит какую-то вот такую интересную вещь, которую мы называем искупление. Он умирает на этом Голгофском кресте, тогда, в то время, ученической смертью, взяв, написано, наши грехи, беззаконие и преступления наши. И вот это потом вменяется нам в праведность. С одной стороны, просто, как все гениальное. С другой стороны, у нас огромная проблема с восприятием. Потому что, ну, как сказать, ну да, да, он умер за нас, но мне-то что делать? Понимаете? Да, он простил меня, да, но мне-то как заработать, заслужить? Да, он, конечно же, ну, дает эту жизнь, но как мне ее, ну, как это сказать, взять-то? Понимаете, мы никак не можем согласиться, что это все без нас. Мы никак не можем смириться, что нам ничего. И вот от этого возникает огромное количество практик, вот этих вот искушений наших, когда мы что-то хотим добавить. Мы говорим, ну да, он-то за нас умер, но нам нужно что-то ж еще. Нам нужно еще что-то же как-то так, ну нужно же как-то приложиться к этому великому делу. Нужно же как-то, ну, это самое, подписаться под, ну, что тоже здесь был Вася. Нам нужно вот как-то доцарапать до имени Христа еще свое где-нибудь, ну, хоть сбоку, хоть рядышком, хоть где-то там, ну, как бы сказать, хоть мелкими буквами, но доцарапать на этом кресте. Нам нужно как-то вот к этому, ко всему, ну, поучаствовать во всем этом великом. А нам не дают никак. И Бог гордым противится. И в любом случае, что бы мы ни творили, что бы мы ни, ну, как бы сказать, какие бы усилия ни предлагали, вот эти все вещи, они на самом деле хорошие вещи. Мы ж в отношении этого всего хорошие вещи делаем. Но Бог это все отвергает. И смиренным только дает благодать. Потому что нашего здесь ничего нету и неприемлемо, и невозможно. И вот это вот чудо, да, которое происходит, когда мы с вами на самом деле встречаемся взглядом с Иисусом Христом, когда мы видим Его, и когда мы говорим, да, это воистину Сын Божий, вот происходит внутри что-то, Бог нас делает. Внутри что-то, без нашего участия, но внутри нас Бог делает. Нечто такое, что называется рождением свыше. Он посылает нам, он, ну как бы сказать, мы умираем со Христом, поверив в то, что Он умер за нас, и мы воскресаем со Христом, поверив, что Он воскрес ради нашего оправдания. И мы живем новой жизнью какой-то, которую на самом деле Бог всерьез воспринимает и всерьез рассматривает. И на самом деле это реальность тоже, которая есть в нас, новая реальность, которая в нас появляется. Обращаясь к верующим в Коринфе, Павел пишет, не говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Духа Святого, говорит, и Дух Божий живет в вас. Говорит, неужели вы этого не знаете, не видели, не замечаете, ничего вам с этим, ну как бы сказать, ничего вы с этим неужели не сталкивались? Христос не принес нам новое учение, и Христос не принес нам что-то новое какое-то, что вот, ну, как сказать, что мы еще не знали, и прочитав это, и поняв это, мы стали жить совершенно по-новому. Нет. Он принес радикально что-то новое для каждого человека. Он принес рождение свыше. И вот этот вот человек, который встречается с Христом, он рождается свыше от Бога. И ты в этом не причастен к этому, ко всему. Бог сам своей силой, своим чудом, своим вот суверенным действием помещает внутри нас Дух Святой. Совершенно, ну, как бы сказать, без твоего участия Он рождает тебя свыше, делает тебя новым творением. Как Павел пишет, древнее прошло, теперь все новое. Неужели не знаете, что говорит, вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас теперь, живет. И этим самым мы Духом начинаем взывать и говорить, Ава, Отче. Почему-то, называя Бога своим отцом, набравшись такой наглости. Плотские люди, даже религиозные плотские люди, они всегда ставят это в укор верующим. Они говорят, куда это вы такие? Бога отцом называть. Ишь вы, заслужите сначала, да? Не слышали такого? Слышали, да? Или говорят, а куда это вы собрались? На небо. Ишь вы, а помучиться там в чистилище не желаете? Вначале, за ваше недостойное поведение, на небо они собрались. Слышали такое? Слышали. Дело в том, что вот несмотря на наше вот это вот, скажем так, желание поучаствовать во всем этом, Бог, тем не менее, сам суверенно все совершает. И это удивительно. И это удивительно. И вот это рождение свыше, оно дает человеку на самом деле вот второй шанс. Почему? Потому что оно преображает нас внутри. И мы на самом деле становимся новым существом. Единственное, что с нами какая наша беда остается, это наша плоть и наша память, которая продолжает утверждать, что ничего с тобой не произошло, которая говорит, ну, может быть, родишься когда-нибудь, то потом, которая говорит, ну, может быть, сподобишься когда-нибудь вечной жизни заслужить. Может быть, однажды ты поменяешься когда-нибудь, может быть, и так далее. И если мы так мыслим, если мы так живем, то тогда мы остаемся на прежнем уровне, на уровне плотского человека, который нуждается в спасении. И наоборот, если мы поверили в то, что Бог нам предлагает, то тогда мы с вами на самом деле являемся людьми спасенными, которым не просто грешники, которым прощены грехи, да, а мы являемся людьми, которые родились свыше, и у которых древнее прошло, и у которых теперь все новое. И выхода другого нету, потому что спасение только там. Мы с вами другого места и другого способа нигде не найдем, потому что вот, ну, как тому трупу нужно, ничего не поможет, как только новая жизнь, которая, если Бог ему на самом деле даст эту новую жизнь и воскресит его, да, то и с нами, с нашим рождением свыше, та же самая вещь. Ветхому нашему человеку измениться ничто не поможет. Единственное, что если Бог на самом деле даст новую жизнь, жизнь, которая теперь не по плоти, но по духу, и которая направляется Духом, да, Божьим, и которым взываем «Ава, Отче», и которым любим Слово Божье, и которым нам интересны Божьи мысли и Божьи цели, да, и которым желаем исполнять волю Божью, и который на самом деле, и которому неприятен грех, если он и происходит в нашей жизни, и которому важно присутствие Господа, и которому на самом деле крайне необходимо быть там, где Господь. Поэтому мы читаем Библию, а не потому, что надо. Поэтому мы, в общем-то, молимся, а не потому, что надо. Поэтому мы посещаем церковь, нам нравится это делать. Потому что у нас есть та природа, которая любит быть там, где Бог. А Он сказал, что будет там, где двое или трое. Понимаете? И вот это вот новое, которое в нас появилось, оно на самом деле Божья жизнь. Оно растет, оно, как сказать, оно развивается, оно укрепляется, оно меняет нас. Единственное, что это меняет. Потому что нас меняет не наша самодисциплина, нас меняет благодать. Нам нужна дисциплина, но она не меняет нас. Сколько дисциплинировать плоть, она все равно будет вылазить. Но я нашел, что изменяет нас. Послание, по-моему, Титу находится. Она говорит, что явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас. Слышите? Научающая нас. Благодать нас научает. Не самодисциплина нас научает, а написано, благодать Божья нас научает, как, оставив грех, похоти, жить благочестиво в этом нынешнем веке. Вот такая вот удивительная вещь, вот эта благодать. Некоторые боятся этой благодати, и они говорят, а что ж это такое, если благодать такая, благодать, это что будет? Народ-то на самом деле одичает от благодати. Благодать вещь страшная. То есть, если народа не стращать, если народ, как сказать, не дисциплинировать, то он же одичает от благодати. То есть, начнет делать, что хочет, это жуть получится какая-то. И многие не доверяют. И они говорят, нет, не надо, это уж слишком. Ну, по благодати тебе, ну, как сказать, и мы нормируем благодать, и мы говорим, вот Бог тебя простил только вот то, что ты сделал до этого, а не дай Бог после этого ты что-то сделаешь. Смотри, милость Божья к тебе так проявится, что мало не покажется. Мы только меру благодати даем этим людям, да, и говорим, как сказать, и боимся им дать больше, потому что, ну, как, на самом деле одичает. Но, как ни странно, во всем этом мы тоже противимся Богу и говорим, что, Господи, мы не верим в то, что ты сказал. Мы думаем по-другому, потому что Бог говорит, что вот эта благодать, она научит нас благочестиво жить. А мы говорим, нет, страшно, благодать она не научит, она развратит нас. Поэтому пытаемся нормировать благодать и так далее, и ничего тоже не выходит. Потому, как сказать, я затронул очень большую тему. Это тема, в которую мы вживаемся и в котором на самом деле имеем успех только тогда, когда она соответствует Слову Божьему. Но цель моя не разъяснить нам, как сказать, до конца. Цель моя просто показать, где ответы. Потому что если мы на самом деле верим, что у Господа есть для нас новая жизнь, да? Если мы на самом деле видим, что мы ее получили в момент нашего обращения к Господу, когда Господь сам нашел нас и сам нам открылся. При этом, я не знаю, там, как сказать, написано, что Дух вот дышит, где хочет. Говорит, голос его слышишь, просто не знаешь, откуда пришел. Да? В некоторых церквях есть анкеты, и там есть вот написано «дата вашего покаяния». Знаете, не все могут назвать точную дату на своего покаяния. Я помню, на евангелизации, мне кажется, выходил раз пять каяться. Я не могу сказать, когда я конкретно покаялся. Где вот дата моего... Может быть, у кого-то это произошло настолько ясно и четко, что он помнит даже дату какую-то, да? Но, ну, в моем случае как-то так вот, такой вот, как бы сказать, конкретики не было, потому что, ну, там люди призывали, они говорили, что вот, это самое там, кто хочет обратиться к Господу, да, и кто хочет на самом деле, это самое, ну, покаяться, и кто хочет уверовать в Иисуса Христа, и мне хотелось, и я выходил, раз в пять не меньше. Какой из них считать датой моего покаяния? Почему? Потому что я уверен, что от меня это особо не зависело. Ну, в смысле, я откликнулся на это все, да? Я на это все пришел. Но это все была работа Божья в моей жизни. И когда-то, почему-то, он решил прикоснуться ко мне. И когда-то, почему-то, он меня нашел и призвал к себе. И я среагировал на это, на все, слава Богу. И Бог дал мне эту новую жизнь, понимаете? И Бог дал мне Духа Святого. Он послал, он всерьез все это делает. Когда ты его замечаешь в своей жизни, когда ты не замечаешь в своей жизни, но от этого ничего не меняется. Когда-то ты на самом деле более с ним в серьезных взаимоотношениях, когда-то все это дело забрасываешь. Но тем не менее, от этого Божья благодать не уменьшается. Вот эти обетования Божьи, что я никогда не оставлю и не покину вас, и обетование Божье, что никто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, никакая сила, никакое явление. Они же действуют до сегодняшнего дня. Ничего на самом деле в этом мире нету сильнее Божьей любви и Божьей благодати. Ничего в этом мире нету реальнее для спасения, я имею в виду, чем рождение свыше. Ничего. Поэтому всякий ищущий находит, стучащему отворяют и просящему дают. Вот такая вот интересная вещь Евангелия. Написано, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кто выступает гарантией того, что всякий верующий не погибнет? Господь. Он же это сказал. Он это сказал. Он сказал, что... Это Его слова. Слышите меня? Он... Это Его слова. Он сказал, что всякий... Я могу, может быть, немножко перевести слово как каждый. Приемлемо это или нет? Да. Всякий или каждый... Каждый верующий в Него, то есть как один человек... или всякий, это как один человек, верующий в Него, не должен погибнуть, но должен получить вечную жизнь. Понимаете? Как удивительно. То есть он выступает гарантом всего вот этого получения. Нам хочется, а как же мы? А где же мы во всем этом? Нам же хочется заработать эту вечную жизнь. Нам хочется оказаться достойными. Нам же хочется, чтобы Бог, прославил нас. И сказал, молодец, ты так старался, я тебя хвалю, и так далее, и так далее. А в Откровении читаем совсем другую картинку. Когда написано, возле престола Божьего находится спасенный народ, они падают перед Агнцем на этом великом белом престоле, снимают венцы свои, ложат перед ним и говорят, достоин, Агнец закланный, принять славу, честь, силу, благодарение. Ибо Он искупил нас, и Он спас нас, да? Вот такая вот песня звучит в небесах. Там не поют «Ай да мы», «Ай да молодцы», «Добрались мы до небес», «Слава Богу, слава нам». Там как-то даже не вспоминают про свои заслуги, и как-то особенно даже не вспоминают про то, что, да, про то, что мы наделали здесь на земле. Ну, я имею в виду хорошего, Божьего. А наоборот, снимают венцы свои, как знак награды какой-то, да, полагают у ног его, и уже без венцов поют песню «Слава Агнцу». Пусть Бог благословит нас, ну, иметь открытые глаза на этот удивительный факт, который Бог открыл нам в простоте своего Евангелия. Мы очень часто в своей гордости соскакиваем с этой простой истины. Мы очень часто в своем эгоизме отводим взгляд с божеского на наше. И вместо того, чтобы принять в смирении Божье, начинаем озабоченно творить какое-то свое дело спасения. Конечно же, призывая Бога при этом, конечно же, с Ним советуясь, конечно же, давая Ему какую-то долю и какую-то часть во всем этом труде, но, тем не менее, стараясь изо всех сил не выпустить это из своих собственных рук, стараясь это все контролировать. И как только это происходит, написано, то мы почему-то вдруг начинаем с ужасом замечать, что начинаем терять. Начинаем терять то, что мы с вами приобрели и получили. Это очень ярко описано в послании к Галатам, где он говорит, что вы, ребята, надеющиеся на плоть, остались без Христа. И посмотрите, что с вами творится. Начали понемногу друг друга грызть, кусать, съедать. И в жизнь вашу начали возвращаться дела плоти. И это не потому, что дьявол обозлел, или не потому, что Бог послабел, а просто потому, что вы ушли от Бога. Самыми лучшими побуждениями. Если помните, галаты, они не загуляли и не запили, и не еще что-то заделали, да? Они решили просто-напросто постараться быть более благочестивыми перед Господом, добавить что-то. Они решили добавить еще закона Божьего в свою жизнь больше. И в итоге Павел констатирует страшный диагноз. Говорит, вы остались без Христа. Говорит, настолько ли вы бестолковы, что, начавши духом, решили закончить плотью. Поэтому нам нужно наблюдать за собой, чтобы на самом деле не соскочить с этих вот благодатных рельс, на которые Господь нас поставил. Потому что искушение будет присутствовать постоянно. Так как присутствует наша плоть, то искушение будет присутствовать постоянно. Что-то добавить к этому Евангелию, что-то как-то вот доработать это Евангелие, что-то как-то вот усовершенствовать это Евангелие, что-то как-то вот, ну, как это сказать, подкорректировать его, что-то вот нам нужно постоянно к этому, с этим делать, потому что страшно ж как-то так вот взять да отпустить, страшно как-то вот взять да, ну, доверить все Господу, как Христос говорит, в руки твои предаю дух мой. Представляете, что он сказал, вися на кресте, распятый за наши грехи. В руки твои предаю дух мой. А как же, ну, в смысле, а что, если Бог возьмет, да не туда пошлет? А что, если Бог не воскресит? А что, если Бог... Ну, куча предположений. Тем не менее, для человеков невозможно многое на этой земле. И мы читаем это в Писании. Невозможно спастись богатому, да? Или все-таки можно? Невозможно поменять свою внешность, как Христос говорит... Заботьтесь, не можете прибавить себе там ни роста на локоть, там, ни это самое, ни волос там на голове, там, еще чего-то такого. Это самое. Невозможно, Экклезиаст пишет, более там витиевато, он говорит, там, негр белым не станет, леопард пятна свои не поменяет и так далее. Много что невозможно людям на этой земле. То же самое. Одно из невозможных вещей – невозможно человеку родиться заново. И свыше человеку родиться невозможно, имею в виду самому. Но то, вот, что Бог, Христос сказал в отношении вот этих вот неспасаемых богатых, Он сказал, невозможное человеку все-таки возможно Богу. И мы с вами на это надеемся, что на самом деле то, что невозможно для человека, оно возможно для Господа. И Господь совершает это все. Он на самом деле вкладывает в нас новую жизнь. Он на самом деле вкладывает нам, в нас новый дух. Он на самом деле дает нам, он смотрит на нас вот, как на новое творение. И он дает человеку вот этот второй шанс. И он совершает это дело спасения. И его благодати для этого достаточно. И что самое удивительное, это действует. Потому что это, ну, проверено веками. И язычники, и евреи спасались по благодати и по вере. И эта весть, она сегодня звучит тоже для нас с вами. И если внимательно быть внимательным, если отбросить гордость человеческую, которая говорит, да это просто, да юродство, да это вообще, ну, скажи, что это за новость такая, которой даже делать ничего не надо. Да? Если отбросить вот эту гордость, то откроется совсем другое. Он говорит, бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нашел способ, Господь, как изменить нас, Господи. Ты нашел способ, как спасти нас. Ты нашел, Господи, возможности и силы, Господи, которые меняют человека, Боже. И мы благодарим Тебя за эту милость. Мы благодарим Тебя, Господи, за рождение свыше. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что воистину, Господи, Ты дал нам, Господи, новый Господь Дух, Господи. Ты дал нам, Боже, новую сущность, Господи. И эта сущность, Боже, она не что-то исправленное наше, но, Господь, она совершенно новая, Господь. Сущность Иисуса Христа в нас. Господь, мы за это благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Боже, имеешь, Господи, путь, Господи, для нас, имеешь силы, Господь, совершать, Господь, этот путь спасения, имеешь, Господь, возможности, которые, Господи, которыми Ты ведешь нас, Боже, в Твои небеса. Мы за это благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за Сына Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за крест Голгофы. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь и милость, которую Ты дал нам. Слава Тебе, Господь. Мы просим, Боже, пусть эта истина, Господь, она найдет место в нашем сердце. Господи, пусть она найдет, Господь, в сердцах, место в сердцах смиренных людей. Потому что Ты продолжишь противиться гордым, которые хотят что-то сами сделать. Но Ты дашь благодать смиренным, Господи, которые, Господи, приходят к Тебе, понимая, что без Тебя нет жизни. Без Тебя, Господь, нет спасения. Без Тебя нет изменения. Без Тебя, Господи, нету, Боже, нового рождения. Слава Тебе за эту милость. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.